министерство сулило колледжу. Когда ушли и другие гости, мисс Грие состроила им вслед гримаску, приглушила свет и завела с нами разговор о Нью-Йорке. Похоже было, что экзотические собеседники, вроде нас, доставляют ей определенное удовольствие. Но мысли ее где-то блуждали, пока она вдруг не поднялась, разглаживая складки на платье, и не велела нам отправляться домой, переодеться и в 8 часов вернуться к обеду. Удивленные, но не повергнутые в растерянность, мы выскочили под дождь. Я немедленно потребовал, чтобы Блэр рассказал мне о ней побольше. Он мало что мог сообщить. Представления о духовной сущности и даже внешнем облике мисс Грие, содержащиеся в нижеследующем описании ее родословной, сложилось у меня, когда я читал между строк в истории семейства Грие, написанной за изрядное вознаграждение кузеном этой дамы, и разглядывал приведенные там фотографии. Прадед ее, человек слабого здоровья, прибыл в Нью-Йорк году примерно в 1800-м. Он купил в сельской местности старый дом, намереваясь скоротать свой век отшельником, изучая библейские пророчества и помогая плодиться и размножаться четверке свиней, привезенных им из-за океана в корзинке. Однако здоровье его пошло на поправку вместе с делами, и вскоре он женился на наследнице Вороньей дыры, мисс Агате Фрегекстокен, кончина родителей которой, последовавшая 10 лет спустя, объединила 2 обширные фермы. Их дети, Бенджамин и Анна, выросли, получив ровно столько образования, сколько им перепало от отца дождливыми вечерами, в которые его посещала подобная прихоть. Дедушка нашей мисс Грие, ловкий и целеустремленный деревенский парнишка, на многие годы сгинул, захваченный водоворотом сомнительного предпринимательства в городе, где он подвязался поочередно в качестве мальчика, услужающего в трактире, репортера на побегушках и управляющего рестораном. В конце концов он вновь навестил родителей и добился от них разрешения отдать их землю в залог, дабы вложить полученные средства в кое-какие железные дороги. В нашем распоряжении имеется его относящийся к этому времени портрет, воспроизводимый в каждой истории великих состояний Америки дагеротип, изображающий мужиковатого голландца с выпеченной нижней губой и задиристо-веселыми глазками. Не исключено, что тем воскресным вечером в Вороньей дыре ему пришлось возродить тонкое искусство мордования собственных родителей, ибо Анна вспоминает, что ей было велено удалиться с вязанием в амбар и сидеть там на мешках, покуда не позовут. Старик-отец призывал на голову сына все, какие припомнил проклятия из псалмов, и, как неудивительно, был отмщен. В мозгу Бенджамина Грие зашевелился червь религиозного самокопания, а в теле — наследственный хворь. И то, и другое пошло ему на пользу. Он стал церковным диаконом и миллионером примерно в одно и то же время, и затем уже управлял 5 железными дорогами, не покидая кресла каталки. Родители его умерли в особняке на Вашингтон-сквер, так до конца и не простив сына. Бенджамин женился на дочери еще одного магната, девушке, которая, доведись ей родиться в иной век и с иной верой, удалилась бы в монастырь, дабы скрыть нищету своего духа и ума за безостановочным потоком не имеющих объяснения слез. Попав же в мир роскошных особняков, она произвела на свет болезненного сына, в котором, подавляемые столь многими поколениями Грие и Халетов, эстетические порывы расцвели достойным сожаления цветом, обратившись в пристрастие к операм Россини и вещам, которым он по простоте душевной приписывал итальянское происхождение, калиповатым четкам,